Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей передача «Дорога свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Состояние здоровья израильского премьера, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Как сообщает агентство «Франс Пресс», об этом сообщил сегодня по телевидению министр здравоохранения Турции. Все четыре случая заболевания на востоке Турции в районе города Ван. Трое заболевших, дети из одной семьи, скончались. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Сигналы о заражении людей птичьим гриппом поступают из самых разных районов Турции. В больнице восточного города Ван, где от вируса птичьего гриппа скончались три ребенка, на лечении находятся примерно 40 человек. Состояние трех из них тяжелое. На востоке страны, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, настоящая паника. Люди рвутся в больницы. В одном из городов, Дугубаязид, на обследовании у медиков в пятницу побывали более 1500 человек. В одну из больниц Стамбула с симптомами заражения вирусом помещены 7 жителей города Ялова. Все они родственники, которые вернулись с восточной провинции Игдыр, эпицентра вспышки птичьего гриппа, где употребляли в пищу зараженную курятину. В центральной части Турции, неподалеку от Анкары, штамм вируса выявлен у двух мертвых гусей, найденных на берегу озера. По распоряжению губернатора Анкары на частных рынках столицы запрещена продажа домашней птицы. Министр здравоохранения Реджеп Акдак призвал население не поддаваться панике и заявил, что на случай возникновения пандемии у правительства есть национальная программа борьбы с этим заболеванием. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Премьер-министру Израиля Эриэлю Шарону, перенесшему несколько операций после тяжелого инсульта, сделана новая томография мозга. О результатах обследования пока не сообщается. По словам врачей, Шарон не ранее воскресенья будет выведен из состояния комы. Сейчас состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильное. В Тегеране за закрытыми дверями проходят российско-иранские переговоры по ядерной проблематике. Главная тема – предложение Москвы перерабатывать уран для иранской ядерной программы на территории России и совместный проект по строительству АЭС в Бушере.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика, ранены трое военнослужащих, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Муса Хасанов.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни, на окраине селения Бамут, военнослужащие спецбатальона «Запад» заблокировали группу из 4 маджахедов. Предложение военных сдаться без боя, маджахеды открыли огонь из-за лесной стрелки, в ходе которой все 4 вооруженных чеченцев погибли, а трое солдат-контрактников получили ранения. Имена убитых маджахедов пока не установлены. В Старопромысловском районе Грозного накануне днем погиб начальник инженерно-саперной службы районной комендатуры. Офицер получил тяжелое ранение во время разминирования радиоуправляемого фугаса, заложенного неизвестными на обочине Старопромысловского шоссе, и, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. В Хатойском районе республики в ходе адресной спецоперации задержаны двое маджахедов полевого командира Дотки Умарова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушает беспокойство, например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. На вопрос, может ли она охарактеризовать отношения с Россией как дружбу, по примеру ее предшественника Герхарда Шрёдера, Меркель ответила, что считает более уместным определение «стратегическое партнерство». В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождающий убит. Полиция не сообщает ни имени журналистки, ни названия СМИ, для которого она работает. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев, заявил в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. По его словам, отвод войск может начаться, когда иракские вооруженные силы смогут полностью взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране. Стро провел в Багдаде переговоры с президентом Ирака Джалялем Талабани. После встречи он заявил:
«Самое главное, что я хотел бы сказать, это выразить поддержку действиям иракских лидеров по формированию правительства национального единства на широкой основе»,
сказал Джек Стро. Президент Ирака в ответ заметил:
Я рад сообщить вам, что в принципе мы уже договорились о создании правительства национального единства. Все надеются, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Но, как вы знаете, самые большие трудности всегда из-за маленьких деталей. Но мы надеемся быстро урегулировать все проблемы, думаю, уже через несколько недель.
Это был президент Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании разразился скандал в связи с заявлениями высокопоставленного военного о возможном вмешательстве армии в процесс политических реформ в стране. Генерал взят под домашний арест, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Начальник сухопутных сил испанской армии генерал-лейтенант Хосе Мена Агуадо заявил, что военные вынуждены будут вмешаться, если национальные автономии – каталонцы, баски или галисийцы – попытаются получить больше самостоятельности, чем им предписывает Конституция. Вопрос о расширении прав автономии сейчас широко обсуждается в испанском обществе. Генерал Мена Агуадо. Конституция определила границы полномочий всех автономий. Если кто-либо попытается эти полномочия превысить, вооруженные силы выступят на защиту суверенитета и единства Испании. В Испании слова генерала были восприняты как угроза поднять военный мятеж, подобный мятежу генерала Франко 1936 года, который тоже выступал под лозунгом сохранения единства Испании. Начальник генштаба генерал Феликс Санс Рольдан заявил, что Мена Агуадо будет немедленно отправлен в отставку. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним основные новости к этому часу. Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Состояние здоровья израильского премьера, перенесшего инсульт, оценивается как тяжелое, но стабильное. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить об оплате коммунальных услуг и, в частности, плате за водоснабжение. В Москве и в других крупных городах многие жители установили себе квартирные счетчики расхода воды. Согласны ли вы заплатить за их установку в вашей квартире? Что нужно сделать, чтобы прекратить платить за чужую воду? И вообще, кто и сколько платит за водо- и теплоснабжение, и можно ли на этом сэкономить? Рядом со мной в студии генеральный директор Московского городского единого информационно-аналитического центра Александр Михайлович Варев. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте, Мария.
И руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров. Добрый вечер, Владимир.
Вечер добрый, Марина, уважаемые слушатели.
Итак, за что платят жильцы, когда получают счет за водоснабжение? Стоимость одного кубометра воды сегодня 6 рублей 12 копеек. Еще 5 рублей 70 копеек мы платим за водоотведение и 34 рубля 90 копеек за подогрев одного кубометра воды. А вот дальше начинается довольно сложная арифметика. Так за что же платят жильцы многоквартирного дома, если у них нет индивидуальных счетчиков расхода воды? Владимир Чупров.
До сих пор это где-то вторая половина этого года, жильцы платили по нормативам, так называемые нормативы, которые составляли порядка 384 литров в сутки на человека, прописанного человека. То есть, если двое, соответственно, умножаем на 2, и, соответственно, на количество дней в месяце, 30-31 день, и, соответственно, на стоимость кубометра. Ну, как показала практика, вот система вмененных нормативов, она все-таки не совсем соответствовала действительности. Именно поэтому в 2004 году было принято постановление правительства Москвы номер 77П, но о котором больше, наверное, расскажет Александр Михайлович.
Александр Михайлович, вот действительно, 10 февраля 2004 года было принято это постановление о мерах улучшения системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую и тепловую энергию в жилых зданиях, ну и дальше по тексту. Что стало естественным следствием этого постановления?
Значит, основная задача, которая была поставлена этим постановлением правительства, она заключалась в том, чтобы в каждом доме города Москвы, именно жилом, был установлен узел учета. В этот узел учета входит целый набор приборов учета. Во-первых, это прибор домовой на холодную воду, два прибора на горячую воду и два прибора на отопление. На сегодняшний день можно сказать, что в целом в городе Москве эта программа находится на завершающем этапе реализации. То есть сейчас практически в каждом доме города Москвы вот эти домовые приборы учета, они установлены.
Да, но ведь, как мы с вами говорили перед началом программы, качество услуги определяется не только объемами кубометров, но и давлением в трубах, и температурой воды. Это все тоже ведь входит в обязанности этого вот объекта по учету на входе в дом, да?
Безусловно. До выхода 77-го постановления обсуждалось несколько вариантов решения вопроса или проблемы обеспечить жителям, чтобы они оплачивали именно фактический объем потребления услуги холодной или горячей воды. И один из вариантов, он заключался в том, чтобы поставить приборы в квартирах, и таким образом каждый житель будет платить именно за тот объем услуги, который он потребляет. Но квартирные приборы учета, они таким образом устроены, что могут дать нам только лишь один параметр, это объем потребления услуги. А оценить, какого качества эта услуга нам была поставлена, квартирный прибор учета не позволяет.
То есть определить, какой температуры была горячая вода, если была она теплая или была она кипятком, невозможно?
Невозможно, да. Какое давление у воды, под каким давлением она подается, и поэтому у нас будет повышенный объем потребления или пониженный, или нам нужно очень внимательно следить за тем, как мы поворачиваем с вами кран. И именно вот с этой целью в первую очередь были установлены именно домовые приборы учета. И с помощью вот этого достаточно сложного устройства, в которое даже включается и компьютерная техника, мы можем в реальном режиме времени с интервалом 30 секунд, минута отслеживать те параметры услуги, которые подаются на дом.
Ну вот это все очень хорошо. Вот пришел определенный объем воды, допустим, необходимого качества, то есть температуры под необходимым давлением на дом. В доме все это распределилось по квартирам. В квартирах даже пусть стоят счетчики поквартирные, но в одной квартире живут люди без регистрации, в другой квартире прописано много людей, а они не живут. И как вот урегулировать эти вопросы, Владимир Чупров?
Ну вот в этой ситуации как раз существует второй блок вопросов, что ли, рассматриваемых 77-м постановлением, потому что действительно первым этапом постановления ставил задачу установку подомовых водосчетчиков. Скажем так, вторым блоком там идет возможность, еще раз, это дело добровольное, я хочу сказать, установка квартирных водосчетчиков. Что это значит? Это значит, что если я установил у себя в квартире, ну я так и сделал в 2004 году, квартирный водосчетчик, то я плачу только за себя. То есть я не плачу за вот тех людей, о которых вы говорили, которые не зарегистрированы. Я не плачу за потери воды, которые, возможно, есть вот в тех сетях, которые являются общими. И я могу, имею возможность экономить и делать так, чтобы ту воду, которую я сэкономил, учитывали в платежках, которые я оплачиваю за месяц. Вот у меня так и произошло. Ну, отдельный вопрос, сколько это стоило, но мы к нему, наверное, подойдем.
Да, это чуть позже. Ну, допустим, на доме установлен общедомовой счетчик расхода воды. Но в доме есть арендаторы. Жильцы, допустим, не все платят за... Ну, как бы регулярно платят. Люди разные в доме живут. Да, кто-то платит регулярно квартплату и коммунальные услуги, кто-то нет. Как вот делятся расходы между жильцами дома, если мы знаем, сколько дом потребил на входе воды, да, и при этом часть жильцов знает, сколько они лично потратили этой воды у себя в квартирах. Как идут эти перерасчеты?
Ответы на эти вот вопросы, которые вы поставили, Марин, они как бы четко прописаны, во-первых, в приложениях вот этого 77-го постановления, и более того, еще были выполнены дополнительные как бы такие инструктивные документы уже комплексом городского хозяйства, расшифровывающие как бы вот эти все ситуации. Значит, объем потребления нежилых помещений, он просто вычитается из того объема, который показал домовой прибор учета. Читается он двумя способами. Во-первых, у юридического лица, ну, как правило, юридические лица у нас ведут какую-то хозяйственную деятельность в нежилом помещении. Значит, либо у них стоит прибор учета, и объем, который показал этот прибор, он вычитается из домового. Либо существует расчетная нагрузка, сколько это помещение потребляет холодной или горячей воды. И тогда эта расчетная нагрузка вычитается. Скажу, как бы на практике вот результаты анализа таковы, что если нагрузка расчетная, то это, как правило, предпринимателю невыгодно. И вот в том числе и установка домовых приборов учета привела к тому, что предприниматели тоже стали ставить приборы учета на те нежилые помещения, в которых они ведут какую-то хозяйственную деятельность.
Ну а та сумма, которая остается, она делится на всех жильцов, или все-таки те, у кого квартирные счетчики, они платят по своим счетчикам?
Следующий этап этой методики. Определяется объем потребления в квартирах, где стоят квартирные приборы учета, суммируется. И вот эта полученная сумма, она тоже вычитается из того, что осталось после действий, связанных с нежилыми помещениями.
Спасибо, Александр Михайлович.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Ну вот перед кратким анонсом я вас буквально прервала на полуслове. Но вот известно, сколько дом получает, сколько платят жильцы по квартирным счетчикам, сколько платят арендаторы. Но все равно остается некоторая сумма, которая не вписывается во все эти показатели. Как она распределяется? Кто ее выплачивает?
Еще нужно учесть один нюанс. У нас существуют общедомовые расходы. То есть какое-то количество воды у нас тратится на мытье лестничных клеток, ну и так далее, связанные с обслуживанием дома. В постановлении зафиксирована цифра 5%. И она еще тоже вычитается. А вот оставшаяся величина, она делится пропорционально на всех тех жителей, которые, если быть строгим, зарегистрированы в доме. Но на сегодняшний день ведется достаточно такая серьезная разъяснительная работа со старшими по подъездам, со старшими по дому, о том, чтобы проводилась работа по определению тех жителей, которые проживают, но не зарегистрированы в этом доме. Почему? Потому что если этих жильцов не учитывать, то сосед будет переплачивать за соседа, и нарушается некий принцип справедливости.
Но ведь бывает и другая ситуация. Допустим, у меня в квартире прописана моя взрослая дочь, а живет она в другом месте, а я за нее плачу.
В этом случае вы просто не выполнили некую последовательность действий, которую должны выполнить. Вы должны принести заявление в дирекцию единого заказчика или в единый информационно-расчетный центр, где зафиксировать то, что фактически ваша дочь проживает по другому адресу.
Я бы добавил, или поставить квартирный водосчетчик.
Да.
Это оптимальный выход.
Кардинальное решение вопроса, это, конечно, установка квартирного прибора учета. Здесь я целиком и полностью согласен с Владимиром Алексеевичем. Я хочу закончить свою мысль в части оплаты теми людьми, которые проживают, но не зарегистрированы. Достаточно, в ряде районов у нас города, мы имеем уже достаточно, мне кажется, такой хороший и позитивный, интересный опыт, когда общественность, вот я не побоюсь этого слова, как бы вот оно у нас еще, может быть, старого как бы времени, так вот, общественность проводит соответствующую работу с собственниками квартир, и в единый расчетный центр приходят заявления от собственников, которые носят следующее содержание. Я, собственник квартиры, такой-то адрес, прописано у меня 2 человека, но прошу начислять мне за 5, так как у меня фактически проживает там 5 человек. Вот на сегодняшний день у нас в достаточно массовом характере вот такие заявления есть, и это как раз устраняет, в том числе, в общем-то, если не ставится квартирный прибор учета, вот этот недостаток он устраняет.
Ну, это очень интересно. Вообще велика, конечно, роль общественности в нашей стране, чтобы человек сам на себя написал заявление, что он хочет платить еще за 5 человек. Мне как-то в это не очень верится.
Я бы сказал, велика роль счетчиков, которые заставляют это делать.
Ну, вот на самом деле норма водопотребления в Москве на одного человека составляет 384 литра. в то время как в экономной Германии всего 126 литров. И в связи с этим я предлагаю послушать, ознакомиться с зарубежным опытом и предоставить слово нашему корреспонденту в Берлине Юрию Векслеру.
Вопрос дифференцированной оплаты за водоснабжение в Берлине давно решен, как в остальной Германии, путем установления системы счетчиков. В домах стоят как общие счетчики, так и частные, отдельно на холодную и отдельно на горячую воду в каждой квартире. Первые счетчики воды в квартирах появились в Берлине еще до войны. Работа системы счетчиков регулируется специальным, принятым в 1969 году, законом о мерах и измерительных приборах и находится под постоянным наблюдением обществ по защите интересов потребителей. Кстати, уже несколько лет, как в правительстве Германии, существует специальное министерство по защите потребителя. Последним звеном в создании единой системы расчетов за пользование холодной и горячей водой стало оснащение соответствующими счетчиками квартир в Восточном Берлине и в остальной бывшей ГДР, где раньше расчеты велись по нормам водопотребления. При этом было отмечено, что сам факт установки индивидуальных счетчиков приводил к сокращению потребления до 30%. Срабатывал психологический фактор осознания потребителем, что он платит теперь за себя лично. Сами цены на водопроводную воду в разных землях Германии различны. В Берлине кубометр холодной воды стоит 1,76 евро, горячий около 5 евро. В среднем в Германии один кубометр холодной воды стоит 2 евро. Часто общий счетчик в доме, по которому платит хозяин, показывает больший расход, чем сумма частных счетчиков. Для расчета же оплаты за основу берутся показания как раз общего счетчика. Разницу между показанием общего и суммы частных счетчиков распределяют пропорционально на всех жильцов дома, но закон определяет как допустимую разницу такого рода в пределах до 20%. Если разница еще больше, то превышение оплачивает хозяин дома. Закон также предписывает независимую проверку правильности работы счетчиков для счетчика холодной воды раз в 6, а для горячей раз в 5 лет замены дефектных приборов. Если же квартиросъемщику покажется, что ему приписывают излишнее потребление воды или тепла, то у него достаточно способов оспорить расчеты хозяев жилья. Немцы, как правило, не смотрят на счетчики, но отношение к воде в стране бережливое. И заметна явная тенденция к снижению потребления. По-прежнему на территориях бывшей ГДР потребляют заметно меньше воды, чем в старых землях. Но общее снижение потребления объясняется как ростом цен на водоснабжение, так и новой водопроводной арматурой и сантехникой, позволяющей экономнее расходовать воду. Современные унитазы, например, потребляют воды заметно меньше, чем, скажем, довоенные. Ежегодно потребление воды в Германии пока сокращается на 1-2%. В настоящее время в стране в среднем потребляется 126 литров воды на человека в день. Подсчитано, что эти среднестатистические 126 литров расходуются среднестатистическим немцам следующим образом. На питье 1 литр, на приготовление пищи 4 литра, на мытье посуды 3 литра, на мытье рук 9 литров, на мытье тела 50 литров, на смыв унитаза 30 литров, на работу стиральной машины 20 литров, на уборку в квартире 3 литра, на мытье машины также 3 литра, на полив цветов и растений 2 литра и на чистку зубов 1 литр.
Но вот я специально для наших слушателей перевела цены на водоснабжение в Германии в рубли. И получилось, что один кубометр холодной воды стоит в Германии 69 рублей, а горячей 172 рубля. В то время как в России кубометр горячей воды стоит 46 рублей 72 копейки. То есть почти даже больше, чем в 3,5 раза. То есть разница в 3,5 раза. Счетчики расхода воды позволяют экономить поквартирные, я имею в виду, от 10 до 20%, что в случае Москвы означает, в общем-то, приближение к общеевропейскому стандарту. И у меня вопрос к Владимиру Чупрову. Вот что такое 10% сэкономленной воды в квартире?
Сначала небольшая ремарка, почему Greenpeace этим вообще занялся. Вроде бы вопрос чисто экономически связан с реформой, а мы, значит, полезли, ну, не свою ипостась. На самом деле это вопрос и экологический. Что такое 10% вот, в масштабах Москвы? Если хотя бы каждый второй москвич, ну, вот 12-10-миллионной Москвы, начнет экономить 10%, то только по горячей воде мы будем экономить на только подогрев вот этой воды порядка 100 тысяч тонн нефтяного эквивалента в год. Потому что вода – это не только то, что течет по трубам, это крутящиеся насосы, это еще тепло, которое идет на подогрев. Много тепла. Но для сравнения, обычный многоэтажный дом потребляет наполовину это тепла, если брать, это на горячую воду, которую мы потребляем, моем руки, и только половину на обогрев помещений. Представляете, какая сумма, да, мы можем здесь экономить. Что такое 10%? Ну вот я приведу на своем примере. Но это было до того, как я поставил квартиру на водосчетчик. Я просто отремонтировал сантехнику в своем доме. Ну вот, не в обиду отечественному производителю, будь сказано, я просто сменил начинку, вот то, что вот смыв унитаза обеспечивает, на итальянскую, отечественную итальянскую. Сейчас мне нет проблем. Заменил краны, то, что называется советские. Ну, психологически я был подготовлен вот к этим расходам, поэтому, ну, когда я ставил водосчетчик, то вот эти 10-20% для меня дались очень легко. В результате я сэкономил не только экологически, то есть вот те цифры, которые я приводил, но и семейный бюджет, то есть за полтора года у меня купилась установка водосчетчиков, и сейчас, ну, просто я выигрываю, то есть получаю ту прибыль, которую дает мне квартира на водосчетчике. И психологический комфорт, что я не плачу за соседей.
Ну, если не говорить о тех деньгах, которые ушли на компенсацию затрат на установку приборов, вот если просто говорить по платежкам, насколько изменились цифры в платежках?
Значит, в платежках очень просто скажу. Вот обычная московская квартира двухкомнатная, два прописанных человека, панельный дом, 50 метров. То есть раньше я платил 1100, сейчас я плачу приблизительно 700, ну, иногда 800 рублей в месяц. Ну, значительное снижение, то есть фактически я вот этот вот психологический барьер в 1000 рублей еще не скоро, наверное, перешагнул. Кстати, выигрывает не только житель, но и город, правительство Москвы, бюджет города. Такую цифру я вам скажу, Александр Михайлович, наверное, меня просто уточнит. Только за первую половину этого года, 2005 года, 1 300 000 000 рублей бюджет города сэкономил за счет снижения дотаций москвичей, которые, ну, вот, получают льготы за водопотребление, потому что начали меньше потреблять той же воды. По нашим оценкам, потенциал снижения экономических расходов для города после установки квартирных водосчетчиков, да, то есть то, что вот 1 300 000 000 это подомовые в первую очередь, где-то такой же. То есть выигрывают все, то есть и бюджет города, и семейный бюджет, и экология.
Но так, извините, не бывает, Владимир Александр Михайлович, не бывает так, чтобы все выигрывали, кто-то обязательно проигрывает. Я подозреваю, что это Мосводоканал.
Я бы не сказал, что Мосводоканал или Московская объединенная энергетическая компания в данном случае проигрывает. Я бы сказал следующее. Перед этими организациями просто формулируются новые требования правил хозяйствования. И у них нет другого выхода, как повысить эффективность работы внутри каждого из предприятий. И вот повышение эффективности этой работы обеспечит им адекватную, что ли, реакцию на вот эти более сложные для них внешние условия.
То есть для того, чтобы слушателям было понятно, сейчас все расходы, связанные с утечками, с там, неисправными системами, покрываются из той средней оплаты среднего потребления воды, которая принята вот в расчете 384 литра на человека. А когда будут установлены квартирные и домовые счетчики, ситуация резко изменится. И вы полагаете, Александр Михайлович, что это стимулирует организации, отвечающие за трубы, заняться их ремонтом?
Да. Если быть совсем точным, то покрывается не только за счет вот средней этой платы, но еще и за счет, естественно, бюджета города, чтобы совсем быть точным. А вы действительно очень правильно вот сформулировали или переформулировали то, что я сказал, Марина. Действительно, если у предприятия, ну, Мосводоканал, например, не сможет адекватно отреагировать на вот эти более жесткие, что ли, требования, которые перед ним предъявляются, то обанкротиться, в общем-то, водоканал тоже не может. Это приведет к тому, что бюджет, наверное, должен, значит, ему помогать регулярно. Но если бюджет начнет ему регулярно помогать, это тоже неправильно. Это приведет к тому, что либо будет более эффективный менеджмент, либо будут какие-то запущены серьезные инвестиционные программы, которые техническое вооружение водоканала качественно повысят. То есть что-то уже будет очевидно, что нужно будет что-то делать для того, чтобы с этой ситуацией, ну, как бы разобраться и решить.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор во второй половине части программы, а первую часть программы «Качество жизни» мы на этом завершаем. Напоминаю слушателям, мы говорим о городском водоснабжении. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин, гость программы «Лицом к лицу».
Поэт и филолог Томас Венслова, герой воскресного выпуска «Поверх барьеров».
Наталья Сиповская, главный редактор журнала «Пинакотека», гость передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Диагноз «птичий грипп» поставлен уже четвертому пациенту в Турции. Как сообщает агентство «Франс Пресс», об этом сообщил сегодня по телевидению министр здравоохранения Турции. Все 4 случая заболевания на востоке Турции в районе города Ван. Трое заболевших, дети из одной семьи, скончались. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, перенесшему несколько операций после тяжелого инсульта, сделана новая томография мозга. О результатах обследования пока не сообщается. По словам врачей, Шарон не ранее воскресенья будет выведен из состояния комы. Сейчас состояние Шарона оценивается как тяжелое, но стабильное. В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром в ходе спецоперации убиты 4 боевика. Ранены 3 военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Около 90% самолетов и вертолетов ВВС России практически исчерпали свой ресурс, заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-майор Николай Безбородов. Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена состоянием демократии в России. В интервью журналу «Шпигель» Меркель отметила, что ряд событий в России внушает беспокойство, например, недавно принятый закон о неправительственных организациях. В интервью журналу канцлер также заявил, что США должны закрыть военную тюрьму Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. По ее словам, американским властям следует изыскать другие возможности содержания узников. В Ираке похищена американская журналистка, ее сопровождавший убит. Полиция не сообщает ни имени журналистки, ни названия СМИ, для которого она работает. Вывод британских войск из Ирака может начаться уже через несколько месяцев. Об этом заявил сегодня в Багдаде министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, не назвав, однако, точных данных. Посольство Великобритании в Иордании закрылось на неопределенное время из опасений терактов. Одновременно британское министерство иностранных дел предупредило соотечественников о небезопасности поездок на Ближний Восток.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» генеральный директор Московского городского единого информационно-аналитического центра Александр Михайлович Варев и руководитель энергетического отдела Greenpeace Россия Владимир Чупров. Веду программу я, Марина Катас, и говорим мы о том, нужно ли устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики расхода воды и сколько их установка позволяет сэкономить денег ежемесячно. Я предлагаю вашему вниманию материал нашего саратовского корреспондента Ольги Бакуткиной. Она проводила опрос на улицах города, что люди думают по поводу счетчиков расходов воды.
Счетчик, конечно, нужен. Они дерут за все свои непредвиденные расходы, потери воды, там они все возлагают на нас. ДЭЗы или МУПы разные. Они знают, что общий объем потребления воды разделит на всех, и каждому предъявить счетчик нужно.
Вода очень грязная, мы ее, в общем, так не употребляем. Используем фильтр. Очень непонятный осадок, какого-то красно-темно-коричневого цвета. Значит, там сколько всяких вредностей. Мы воду потребляем в больших количествах, семья большая, 5 человек. А если один-двое живут, то, конечно, эта цена неоправданная. Счетчик ставить надо.
У нас дом небольшой и не старый, еще новый. Проблем пока не видели мы. Ну, стоимость она никогда, наверное, не устроит никого. Каждому хочется подешевле. Счетчики, в принципе, конечно, они нужны. Воды и тепла, и газа, все это нужно. К этому время придет, но пока еще горе-конторы на это туго идут, и это мне выгодно. Но время заставит их, потому что народ будет возмущаться и требует.
Счетчика, не знаю, я, наверное, не буду. Уж доживу, что у меня есть. А мои вот родственники, они поставили. И они очень довольны. Экономят свои ресурсы. И, естественно, экономят и ресурсы городские.
Так как я живу у тетки, у нее и горячий, и холодный круглый год. А вот у брата очень плохо. С водоснабжением имеется в виду. Водомер обязательно. Это в 3 раза дешевле, чем тарифы.
Ну вот у нас, например, горячая вода. Чтобы слить ее, чтобы она пошла горячая, это нужно очень много времени. Платим мы как за горячую. Счетчик нужен обязательно. Тогда придется очень много платить, если без счетчика. Вот у нас есть счетчик. Нас это устраивает. Мы знаем, за что мы платим деньги.
Здесь все проблемы. Вода подается нерегулярно, идет загрязнение труб, ржавеет. Счетчик нужен, как я понимаю, но тогда утечка будет большая, и неэффективность будет самого водоканала, потому что большие потери, потери, связанные с качеством труб, развалится наш водоканал, а мы будем все сидеть на счетчиках и показывать, что мы все хорошие.
Счетчик, я считаю, что нужен. Исходя, так сказать, из практики, я знаю, что по счетчику получается вот ровно в два раза дешевле.
Счетчик устанавливать я не хочу, не привыкший к этим делам. Я сам бывший начальник крупной котельной в городе. Я уже лет 20 там не работаю. Но когда я работал, все время была горячая вода на Соколовой горе. Раньше таких проблем не было, как сейчас, чтобы все лето, второй год, все лето горячей воды нет.
Я слышала много об этих счетчиках. И, в общем-то, говорили о том, что это эффективно и выгода есть людям. Поэтому я бы хотела.
Ну, как мы слышали, многие жители Саратова либо уже установили у себя квартирные счетчики расхода воды, либо собираются это сделать. Но вот была одна бабушка, которая сказала, что она, пожалуй, и так доживет без счетчика, вот пусть дети устанавливают. И у меня вопрос к вам, Владимир Чупров. Вот всегда ли установка квартирного счетчика расхода воды выгодна потребителю, то есть жильцу?
Действительно, вопрос очень правомерный. Существует ситуация, вот мы работаем с населением, делаем бесплатные семинары, очень частая ситуация. Значит, бабушка, дедушка прописан один в квартире, у него льготы, и он за месяц платит там 300-400 рублей. В этой ситуации при стоимости установки счетчика порядка 4-4,5 тысяч рублей, он окупится не скоро. Поэтому она правильно делает, что здесь вопрос не поднимается. Вот вам, Марин, как
человеку более молодому.
Человеку более молодому, да. И у которого прописан человек, и он не живет, а вы за него платите. Да, вот прямая дорога, как говорится, в контору, что установить водосчетчик. И надо помнить, что в Москве порядка 500 тысяч квартир, в которых они уже установлены, потому что все новостройки, они вводятся с водосчетчиками, с квартирными.
Спасибо, Владимир. Владимир и Александр Михайлович, к вам вопрос. Но вот городское правительство предусматривает какие-то льготы для людей, которые пожилые, которые заслуженные, которые там инвалиды? Ведь все-таки удобнее, когда во всех квартирах стоят, для города удобнее, когда во всех квартирах стоят квартирные счетчики.
Да, безусловно, Марин, я целиком и полностью согласен вот с той мыслью, которую озвучил Владимир Алексеевич. Надо, чтобы квартирные приборы учета стояли, ну, практически во всех квартирах. И вот в тех случаях, когда речь идет о социально незащищенных гражданах, где практически у нас получается срок окупаемости вот этого процесса, ну, затрат на установку, он становится очень длительным, ну, и вливается, так скажем, в год, полтора, два. А в этом случае, вот, или для этих случаев, это как бы уже следующий этап, новые задачи. Сейчас правительство Москвы рассматривается вопрос о том, чтобы для социально незащищенных граждан решился вопрос о выделении бюджетных денег, и квартирные приборы учета правительство Москвы им установило за свои средства, за счет средств бюджета города.
Спасибо. И мы слушаем Сергея из Москвы. Он очень давно ждет возможности задать вопрос. Пожалуйста, Сергей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня на эту тему будет три вопроса. Значит, первый. У меня старый дом, 40 лет, и в нем еще ни разу не менялись трубы. Я менял краны как-то, муфты, и там такая ржавчина, то есть трубы ржавые. Если я сейчас поставлю приборы, они выйдут из строя. Это первый вопрос. Второй. Эти приборы надо где-то раз в год или раз в два года поверять. То есть смотреть, насколько точно они показывают. Значит, сколько это будет стоить в будущем? Это даже трудно себе представить. Это снять, в это время водой не пользоваться и как-то осуществлять поверку.
И третий
вопрос. Мы все установили в Москве счетчики. Водоканал увидит, что ремонтировать денег ему не хватит. И нам всем сразу прибавят оплату за кубометр воды, чтобы компенсировать все затраты. Прибавляет у нас совершенно спокойно, ни с кем не советуюсь.
Спасибо, Сергей, понятен ваш вопрос. И, кстати, вот в почте, которая пришла до начала программы мне на сайт, тоже было несколько мнений о том, что если этот процесс окажется сильно убыточным для Мосводоканала, будут просто подняты тарифы, и таким образом эта организация компенсирует все потери. Александр Михайлович.
Ну, я так думаю, что нужно, наверное, начать отвечать с третьего вопроса. Вот мы с вами прослушали материал Германии и о стоимости кубического метра, и о стоимости холодной воды, и о стоимости горячей воды. Здесь нам нужно, наверное, всем уже понимать, что не должно быть каких-то придуманных вещей. И если по факту у нас кубический метр холодной воды, вот он не стоит 6 рублей 12 копеек, как это сейчас установлено, а, предположим, он должен стоить, например, 9 рублей. При этом мы понимаем, что Мосводоканал у нас эффективно работает, там отлажены все бизнес-процессы, закупаются качественные и именно нужные там ингредиенты для очистки там этой воды, для поддержания всего технологического процесса, значит, эти 9 рублей, наверное, и нужно будет платить. Говорить о том, что Водоканал возьмет сам, установит тарифы, и никуда жители не денутся, что какая-то безысходность этого процесса. Я бы с этим не согласился, то лишь по одной причине, потому что у нас есть региональная энергетическая комиссия, которая устанавливает эти тарифы, и как сторонний наблюдатель, правда, но я вижу, что это достаточно сложный, трудоемкий процесс, и не сладко приходится бы до канала при обсуждении там, или защите, они же защищают свой тариф. И если там какие-то экономически необоснованные цифры предлагаются, то и правительство Москвы, эта комиссия, она их поправляет, и решение не проходит.
В общем, ситуация не так безнадежна, как представлял наш слушатель.
Безусловно, да.
Я бы добавил просто очень короткую ремарку, прежде чем я отвечу на первый два вопроса, что нужно учитывать и психологический момент, что да, допустим, тарифы будут расти, но при этом психологически-то я плачу за свою воду, за свою квартиру. И ту экономию, которую я сделал, она засчитана мне, а не тому соседу, который шумит за стенкой, сливает эту воду. Что касается первых двух вопросов, то касательно ржавых труб и то, что счетчики будут засоряться, на сегодня существующие счетчики, они снабжены фильтрами, поэтому, скажем так, это им, по крайней мере, тогда, когда засоров нету таких капитальных, это им не грозит, не снимается, не проверяется. Что касается поверки и починки и ремонта приборов, то на сегодня, в германский опыт здесь прозвучал, в России он где-то такой же, что поверка через 4 года для горячего, через 6 лет для холодного водосчетчика. Соответственно, этим занимаются коммерческие предприятия. Стоимость поверки стоит через 4-6 лет, соответственно, 1000 рублей за прибор. То есть в среднем это будет где-то 30 рублей в сумме в месяц на квартиру, где установлено два счетчика, холодная и горячая вода. То есть даже с учетом вот этой оплаты за поверку, то есть все это окупается, я просчитал на примере собственной квартиры, то есть у меня купилось бы, допустим, не за год, а там за 9 месяцев. То есть это реально поднимаемая цена.
Спасибо. И слушаем Эдгара Викторовича из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
У меня другая проблема. Значит, я установил счетчики, все нормально. Как положено, по всем документам все прошло. Уехал на дачу, потом приезжаю, вдруг мне приходит, этот самый единый платежный документ, и в нем написано, за каждый месяц с меня за проверку и техобслуживание приборов по 40 рублей. То есть за два счетчика, 40 рублей. За что? Кто-то, говорят, должен приходить, обслуживать эти счетчики. Извините, в нашем цивилизованном государстве должно быть так. Если человек пришел и у меня обслуживал этот счетчик, он должен составить акт на основании этого акта и потраченных деталей, и времени, и всего прочего, я должен заплатить ту сумму, на которую человек наработал. А так просто, огульно, со всех москвичей по 40 рублей с квартиры, это грабеж самый настоящий. Надо прийти к цивилизованному пути расчета.
Эдгар Викторович, мы сейчас постараемся прояснить вашу ситуацию. Александр Михайлович, бывают такие сюжеты?
В общем-то, вопрос Эдгара Викторовича меня, можно сказать, немножко даже врасплох застал, я бы так сказал. В этой ситуации, кроме как поинтересоваться мне адресом Эдгара Викторовича и взять это в проработку, ничего другого, в общем-то, я сказать не могу.
Эдгар, секундочку. Да, да. Эдгар Викторович, хотя уже вы не можете вступить в разговор в эфире, как я вижу, но, пожалуйста, дозвонитесь еще раз, оставьте... А, Эдгар Викторович, вы на линии?
Да, да.
Пожалуйста, скажите адрес, быстро скажите, адрес, чтобы проверили ситуацию.
Улица Катукова. Угу. Улица Катукова, дом 9, корпус 1, квартира 422. Это спасибо. Строгино.
Спасибо большое.
Эдгар Викторович...
Ну, да. Видимо, будут большие неприятности у тех, кто вам прислал эти счета.
Ну, Марин, я, наверное, все-таки сказал бы, что нужно сначала разобраться в ситуации, потому что по 77-му постановлению там... Я не знаю, какая ситуация в данном случае, но по 77-му там предусмотрены соответствующие пункты, по которым в ежемесячный платеж может вноситься плата за обслуживание, с тем, чтобы, скажем так, в течение вот этого поверочного периода, 4 или 6 лет, к его концу, да, вот эта квартира, этот владелец, он накопил достаточную сумму, чтобы через 4 или через 6 лет, значит, пришел слесарь, все это поменял, проверил, но это, скажем так, оплата до того. Но здесь
нет,
уже вопрос,
это, который... извините, получается, деньги вперед, а стулья завтра.
Вопрос, да.
И мы слушаем Николая из Курска.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я буквально хочу сказать, что в таких странах, вот, ну, как Украина, я имею в виду Крым, Узбекистан, Туркменистан, это вот наши страны, там никогда без счетчика вы не жили, там дефицит воды страшнейший. И я буквально что хочу сказать, вот и у нас здесь, когда как только ставят счетчики, первое, что делают, это в старый унитаз кладут два кирпича, чтобы объем заполнялся и меньше сливалось воды. Сразу же другое отношение ко всему. Вот, допустим, в Англии нет смесителей, там отдельно горячая вода идет, кипяток, и отдельно вот холодная. Для чего сделано? И пробочка есть, чтобы мыть руки и все делать в этом, ну, в закрытой, в емкости в этой. Я что буквально хочу сказать, вы не скажете, вот в нынешнем кодексе есть какие-то вот, ну, ссылки на то, чтобы по поводу счетчиков, установления и прочее. И нет ли там запрета вот взимать с нас водоканалу лишние деньги? Ведь везде в других странах, если идет перестройка, ну, переходят на новую технику, кладут новые трубы или расширяют объем своих, в смысле, мощностей, то там производится простое акционирование или заем в банк идет под проценты. А у нас просто вот грабят население. Спасибо.
Николай, спасибо за ваш вопрос. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Качество жизни». Гости нашей студии – генеральный директор Московского городского единого информационно-аналитического центра Александр Михайлович Варев и руководитель энергетического отдела «Гринпис России» Владимир Чупров. Ведет программу Марина Катес. А мы продолжаем наш разговор об оплате горячей и холодной воды. И вот теперь, Владимир Чупров, пожалуйста, ответьте на вопрос нашего слушателя.
Да. Николай, спасибо за вашу позицию. К сожалению, она не распространена, наверное, как в Средней Азии у нас. Мы к этому только идем. Значит, касательно грабежа. Ну, Александр Михайлович может добавить что-то по жилищному кодексу. Вот, но то, что те инструменты правовые, которые есть сейчас у нас в России, это, прежде всего, гражданский кодекс, по которому оплачивать потребитель имеет право за тот объем услуг, который он потребил. Кстати, мы в 2003 году, когда в Москве еще эта программа не была принята, мы собирались подавать на правительство города, чтобы, ну, скажем так, был правовой механизм, чтобы мы жили по гражданскому кодексу. Поэтому в добрый путь. Что касается сравнительных вещей, просто по Москве, например, по нашим прикидочным оценкам, значит, на оплату по квартирным водосчетчикам менее процента квартир переведено в Москве, может быть, даже доли процента первые, десятые. А, например, по Республике Коми, например, Ухта, город такой 100-тысячный есть, там уже 25% квартир. Без всяких программ просто жизнь заставила. И сейчас, благодаря вот этим деньгам, вырученным, которые выручила управляющая компания, ДЭС, они просто сейчас активно меняют трубы. Знаете, там такой реальная перестройка идет.
Спасибо, Владимир.
Дополнить
Александр Михайлович.
Можно, да? Да? Да, спасибо большое, Марин. Если говорить о законодательстве, можно сказать однозначно, что как федеральное, так и городское законодательство однозначно отвечает на вопрос о том, как вести расчеты, если стоят приборы учета. Если прибор стоит, то расчеты должны вестись по его показаниям. И только лишь в случае отсутствия приборов учета, или квартирных, или домовых, расчеты ведутся по, ну, так называемой ставке или среднему этому тарифу. Это первая часть. Вторая. Если вот Владимир Алексеевич привел статистику по процессу установки и расчетам в Москве по квартирным приборам учета, Вот, наверное, как раз уже те цифры, которые я назову, они как раз и будут демонстрировать, насколько сейчас динамично стала меняться в позитивную сторону как бы ситуация. И основным стимулом, в общем-то, вот этого процесса установки квартирных приборов учета, расчетов по ним, явилось то, что с середины лета начали вводиться расчеты именно по домовым приборам учета. Вот на сегодняшний день уже где-то около 5. Еще, конечно, цифра очень маленькая, но вот как раз где-то середина-конец лета действительно было около 1%. Вот за буквально вот короткий промежуток времени где-то к 5% уже жителей...
В 5 раз, да.
Да, активно пошел процесс установки. Конечно, это очень мало еще пока, но активно этот процесс пошел. И даже вот мы объезжаем районы, общаемся, и видно, что вот люди идут, пишут заявления, устанавливают, регистрируют приборы учета и переходят на расчет. Это очень позитивный и хороший процесс.
Спасибо. И мы слышим Ангелину Леонидовну из Москвы.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня к вам такой вопрос. Мы живем в новом районе Митина, Барышко, дом 25, и нам с февраля месяца поставили счетчики в квартирах. Ну, я не знаю, насколько это правда, что во всем доме или нет, но я звоню и нигде не могу добиться, что когда придут ко мне проверить счетчик, чтобы я платила по счетчику. Я еще позвонила, мне сказали, пока не будет во всем доме, не будут установлены счетчики, до сих пор, до того времени мы вас не подключим.
Ангелина Леонидовна, да. Извините, а вы сами устанавливали счетчик?
Нет, это новый дом строили, сказали, что это все вошло в наш дом, и нам построили, да, документы отдали, и счетчики поставили, все. Это за счет нашего дома.
Спасибо, Ангелина Леонидовна. Александр Михайлович.
Значит, если есть стоит квартирный прибор учета, если и при этом, как я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, законодательство федеральное и московское, оно предполагает, что расчеты должны вестись по нему.
То есть с первого момента?
Ну, необходимо выполнить определенную процедуру. И вот Владимир Алексеевич, даже вот они выпускали материал, там описывали шаги, какие необходимо выполнить жителю города для того, чтобы перейти на эти расчеты. Безусловно, прибор должен быть установлен той организацией, которая, скажем так, имеет на лицензии. Это соответствующие лицензии. Там все. Первое. Второе. Этот прибор должен быть поверен, скажем, опломбирован соответствующим образом. Третье, необходимо, чтобы был заключен договор с дирекцией единого заказчика, ну, или с управляющей компанией, которая была бы зафиксирована, ну, и первоначальные показания. То есть это некая процедура, которую нужно выполнить, и после этого, ну, никаких, в общем-то, препятствий для того, чтобы рассчитываться по квартирному прибору учета, быть не должно. Если я хочу просто, чтобы до логического конца как бы довести ответ на этот вопрос, уже извините меня, Марина. Значит, в том случае, если кто-то из работников или дирекции единого заказчика, или единых информационно-расчетных центров, ну, каким-то образом препятствует реализации вот этого своего права жителя рассчитываться по квартирным приборам учета, у меня простая здесь просьба, либо можно обращаться в правительство Москвы на традиционные, там, пейджер мэра или в отдел писем правительства Москвы, либо есть у нас специализированная горячая линия, можно я как бы назову, да, номер телефона 961-33-28, абонент ЕРЦ, это пейджер ЕРЦ, и вот там можно сформулировать свой вопрос. Каждый из них, он проходит обработку и, в общем-то, повышается качество работы сотрудников жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Спасибо. И мы слушаем Александра из Москвы.
Да, я... Добрый день. Вот у меня есть такой очень беспокойный вопрос. Говорят, что после установки вот счетчиков в большом количестве вот будет снижен вот этот вот норматив, который оплачивается по одной цене, а сверхнормативный расход, учитываем по счетчику, он, значит, будет оплачиваться кратно больше.
И вас это волнует?
Вот. А меня это волнует, потому что я наблюдал, как в одной вот южном государстве так вот происходит. Там экономия, она достигается именно этим, когда сверхнормативный расход оплачивается 5-кратно.
Хорошо, вот. Александр, мы поняли ваш вопрос, и Владимир Чупров сейчас вам ответит.
Да, добрый день еще раз, Александр. Что, если у вас стоит квартирный водосчетчик, мы получили специальное разъяснение от Московской региональной энергетической комиссии. Во-первых, никакого дифференцирования между квартирами, где установлен квартирный водосчетчик, и где не установлен, не будет. Тариф будет единый для всех. Ну вот нам так, по крайней мере, обещали. Ну это логично.
Ну, видимо, здесь еще идет вопрос, там, касается... есть джакузи или нет джакузи.
Да, но если есть у вас джакузи, возникает следующий момент, что если вы потребляете выше 384 литров, то здесь, по крайней мере, вот льготы уже не работают. Вот на эту дельту, которая разница между вашим потреблением и 384 литрами, это уже идет без льгот. Что касается по, скажем так, отдельному более высокому тарифу на сверхнормативное потребление, здесь такой информации мы пока не располагаем. Вот первый вопрос, который мы такой получили, ну, мы на него пытаемся ответить. По-моему, пока таких распоряжений не было, что за сверхнормативное будет, вот как при электроэнергии, да, в некоторых регионах, будет повышенный тариф. Ну, вот мы выясним этот вопрос.
Буквально два слова, если можно, да, Марина, спасибо. Вы знаете, это очень интересная и хорошая мысль. Действительно, вот на сегодняшний момент, пока в правительстве Москвы, вот под, ничего, как бы таких вариантов не рассматривалось и не продумывалось. Но мне кажется, некий элемент, что ли, справедливости, он есть в том, чтобы мы должны для жителей города в целом обеспечить, ну, нормальную среду для существования, а тот, кто решил, ну, повысить комфорт, уровень комфортности жизни для себя, он должен понимать, что за это нужно платить. То есть предложение хорошее, я думаю. Надо взять его на вооружение.
Если вы хотите иметь у себя в квартире плавательный бассейн, за это вот придется платить по повышенным нормативам. Да, это правда. Да. И Валерий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
У меня короткие вопросы. Первое. Есть ли какие-либо основания на отказ в установке квартирных счетчиков? Второе. Если приходит специалист горхозяйства на посмотреть счетчик, сколько будут брать? И третье. Нельзя ли опубликовывать это в средствах массовой информации, все вопросы, которые вам задают, и вы очень хорошо и подробно разъясняете. Большое спасибо вам.
Спасибо вам, Валерий. И у нас очень мало времени, поэтому кратко по очереди отвечайте.
Ну, что касается прихода представителя ДЭЗа, за это он брать ничего не должен. Это за ним, за это не получает заработную плату. Что касается пресс-сопровождения, информационной поддержки всей этой программы, вот сейчас мы буквально недавно подготовили проект программы для правительства Москвы с тем, чтобы этот вопрос информационного сопровождения все-таки решить. И надеемся, что он решит. А по первому вопросу вот Александр Михайлович.
Александр Михайлович, пожалуйста.
Да. Значит, согласен, что никаких причин, для мешающих установке прибора учета, нет, если житель этого хочет, это первое. И если говорить об информировании, то здесь я могу единственное сказать то, что уже сейчас на своих оперативных совещаниях я заслушиваю отчеты регулярно еженедельно административных органов о том, что они сделали для того, чтобы проинформировать жителей города о работе конкретно в округе и в районе по программе установки приборов учета и расчетов по ним. То есть это действительно очень серьезно и важно, и здесь мы дальше будем как бы развивать эту работу.
Но установка всегда добровольная, в квартирная.
Квартирный, да, житель вот сам должен заявить желание, но никто помешать ему не может в этом.
Но и навязать тоже.
Безусловно, да.
Спасибо. Мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня у московской студии «Радио Свобода» были генеральный директор Московского городского единого информационно-аналитического центра Александр Михайлович Варев и руководитель энергетического отдела «Гринпис Россия» Владимир Чупров. И говорили мы об установке индивидуальных счетчиков расхода воды. Координатор программы Марина Стауне, продюсер Екатерина Высоцкая, вела программу Марина Катес.
Создается впечатление, что соглашение было подписано украинскими представителями после излишних возлияний в новогодние праздники.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В курортных зонах Андалузии действует примерно 120 иностранных мафиозных группировок, в том числе российских.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».